Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 28 марта исполняется 75 лет со дня смерти великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. А 2 апреля мы будем отмечать 145-летие со дня его рождения. Такие две самые значительные даты в жизни человека сошлись в эти весенние дни. Вы услышите передачу, посвященную памяти Сергея Васильевича Рахманинова. В ней принимает участие председатель Рахманиновского общества России Тамара Васильевна Паршина. А также прозвучат песнопения на музыку Сергея Рахманинова в исполнении синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада представить вам нашу сегодняшнюю гостью, участницу нашей программы Тамару Васильевну Паршину, председателя правления Рахманиновского общества России. Для меня, честно говоря, было неким открытием, но я человек, к сожалению, далекий от музыкальной жизни, но я не знала, что у нас такое общество существует, да еще и по соседству с нашим домом радио. Тамара Васильевна, расскажите подробнее об истории создания общества.
Это, конечно, печальная вещь. Дайте посчитать. Если общество было создано в 1981 году, а сейчас у нас 18-й год.
Ого, да.
Вот именно ого. Видимо, потому что мы, люди, которые занимаются классической музыкой, занимаются исключительно своими собственными делами и не рекламируют себя. Это, с одной стороны, да, дело благородное, а с другой стороны, сейчас неблагодарное чрезвычайно. Вот почему. В нынешнем году исполняется 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Вся наша работа, все наши цели посвящены Рахманинову. Мы проводили, у нас в уставе стоит, мы провели 6 международных конкурсов имени Рахманинова. Проводили их в Москве, Московской консерватории, пока были деньги. Мы, и только мы, к сожалению, поставили в России 3 памятника бронзовых в полный рост Рахманинову. Мы поставили один памятник в Москве, в центре Москвы, на Страстном бульваре, напротив того дома, где у Рахманинова была квартира с 1903 года. Он в 1902 году женился, в 1903 году он снял квартиру на Страстном бульваре. Другой памятник поставили в Тамбове. Организаторами были тамбовчане, конечно, но вдохновителями всех побед было Рахманиновское общество, потому что мы просто это начали, довели и открыли. На открытии был внучатый племянник Сергея Васильевича, Юрий Павлович Рахманинов, ныне покойный. Был Евгений Максимович Примаков, который был членом нашего правления с 96-го года. И, наконец, третий памятник поставили новгородцы, наше отделение в Великом Новгороде. Они ходили по Великому Новгороду с шапкой, собрали деньги и поставили этот памятник. Так вот, ни один из этих памятников не финансировался никаким государственным учреждением или из государственного бюджета. Это все народные деньги.
А вы это все тоже общественность, музыкальная общественность? Да кто вот создавал, учреждал Рахманинское общество?
Рахманинское общество учреждало, держало и продолжает держать общественность. И только она. Общество было создано группой профессоров Московской консерватории. Виктор Карпович Миржанов, Алексей Насеткин, Вера Горностаева. Ростропович был, позднее присоединился к нам.
Все первые имена.
Именно, все первые имена. Среди учредителей был Юрий Павлович Рахманинов, конечно. Юрий Павлович Рахманинов был генеральным директором ООО «Трансэрстрой», которая строила все подземные сооружения Советского Союза. Конечно, пока был Юрий Павлович, мы как-то... Сейчас стало совсем тяжело.
То есть помогал финансово в том числе, благодаря вот этой деятельности.
Да, он нам помогал. Члены Рахманиновского общества – это музыканты и любители музыки классической вообще, и Рахманинова в частности. Помимо того, что мы поставили эти три памятника, с помощью Юрия Павловича нам удалось взять в аренду помещение вот здесь, на Большой Ордынке. Одно из них было в аварийном состоянии, и по заключению экспертизы подлежало разборке.
То есть его фактически спасли.
Да, конечно. А дом этот 18 века. Замоскворецкий купец построил его для своей семьи.
То есть он к Сергею Васильевичу прямого отношения не имеет, он просто того времени, да?
Он того времени, но косвенное отношение этот дом к Сергею Васильевичу имеет. И вот почему. Дом числится по Большой Ордынке, а вход в него и вообще фасад у него во второй Кадашевский переулок. Двоюродный брат Сергея Васильевича, Александр Ильич Зелоти, и профессор его в консерватории, был женат на дочери Павла Третьякова. Сергей Васильевич вскоре после того, как он окончил консерваторию и в последние свои консерваторские годы, был приглашен давать уроки племянникам Третьякова, детям его младшего брата.
Как все тесно.
Все они жили там, в Лаврушинском. Кроме того, Сергей Васильевич работал в Мариинском училище, которое размещалось на Софийской набережной 8. Значит, он от Третьяковых мог, конечно, выйти на набережную, идти по набережной, туда, к Софийской набережной, туда, к Балчику. Но проще было все-таки ходить от Третьяковых мимо нас.
Напрямую.
Напрямую. Да? По второму Кадашевскому, на Ордынку, к Балчику и вниз на Софийскую набережную. То есть это места, которые были хорошо знакомы Сергею Васильевичу. И нынешний священник, нынешний настоятель церкви святителя Николая в Толмачах, отец Николай Соколов, утверждает, что Рахманинов был прихожанином церкви святителя Николая в Толмачах. Ей-богу, я не знаю. Раз он утверждает, наверное, он знает. У него, наверное, есть какая-то точная информация о том, когда и как он бывал. У меня, кстати, тема Рахманинов и православия – это тема для меня особая. Я за нее как-нибудь возьму сейчас. Я закончила только работу, касающуюся его детства. А я, пользуясь случаем, что я у вас, хочу сказать, что те утверждения, которые мне приходится слышать, я осторожно заявляю, все. Мне приходится слышать, что Рахманинов был нерелигиозным. Вот эти утверждения я всегда воспринимала скептически по одной простой и очевидной причине. Если есть здравый смысл у человека, то говорить о том, что Рахманинов был чужд православию, это абсолютный нонсенс. Посудите сами, если он написал литургию, если он написал всеночную, в молитвах неусыпающую Богородицу, если даже среди его романсов есть романс из Евангелия от Иоанна, если в опусах его романсов есть романсы на тексты, посвященные святой обители, врат обители святой. Понимаете? И есть много разного рода разбросанных заявлений Рахманинова, что касается как-то религии. Но, в частности, одно заявление меня пронзило, потому что это заявление русского интеллигента, не воцерквлённого, нет, потому что воцерквлённые – это те люди, которые постоянно ходят в церковь и молятся Богу. Я не знаю, неизвестно, ходил ли он в церковь постоянно. Но он пришел как-то к Мариэте Шагинян, и в разговоре о Боге, о людях, о жизни, он сказал ей такую фразу, она ее потрясла, она ее записала, и я прочитала у нее в воспоминаниях. Он стоял посредине комнаты и сказал ей, показывая пальцем вверх: а что, если там на самом деле что-то есть? Так ведь это ж страшно. И это ведь действительно страшно. Это, скажем, и мне страшно. Потому что ты делаешь какие-то вещи, не обращая внимания на то, что ты солгал, там кому-то дорогу перебежал, там еще что-то. Но ведь за это же, за все ответишь. И то, что Рахманинов сказал «это страшно», это одно из первых для меня важнейших доказательств его отношения к религии.
Да, ощущение страха Божия, что мы все ходим пред лицем
вот
Божиим.
Вот именно. Понимаете, вот это ощущение, причем это ощущение мне очень близко и очень понятно. Кстати, я его осознала, прочитавши Рахманинова. Я осознала, что я чувствую так же, но только не отдавала себе в этом отчета. Есть еще одно обстоятельство. Я собираю по крохам даже не воспоминания, а его собственные замечания, разбросанные в письмах, в беседах с кем-нибудь. Он продиктовал одному из своих биографов такое. Бабушка возила меня всегда по монастырям. Его бабушка была чрезвычайно религиозной женщиной. Более того, она была в свое время известным экспертом в церковных звонах. Это его бабушка Бутакова, Софья Александровна. Так вот, Бутакова действительно была и экспертом в церковных звонах, и возила с собой внука всегда по церквям и по монастырям. И он вспоминал так. Я был, конечно, еще мал, и мысли о Боге, мысли о молитве, они были от меня далеки. Но я любил прятаться в какой-нибудь уголок рядом с хорами и наслаждался пением. Причем хоры были изумительные. И дальше он рассказывал о том, как он наслаждался каждым звуком этого пения. Когда я говорю о Рахманинове, хотя я не музыкант, музыки не училась, я не искусствовед, я кандидат филологических наук. Моя профессия – лингвистика. Так вот, но когда я говорю о Рахманинове, я остановиться уже не могу. Были вещи, которые кажутся мне в высшей степени существенными как в его творчестве, так и в его личности. Рахманинов, как известно, был очень чуток к чужому несчастью. Одна из заповедей – возлюби ближнего, как самого себя.
Мы знаем, как он помогал в эмиграции своим соотечественникам, бедствующим.
Не только в эмиграции. Он помогал советской армии. На его деньги оборудовали санитарный поезд.
Когда грянула война, он принял это очень близко к сердцу.
Он давал деньги на покупку рентгеновского оборудования для госпиталей. А покойный Миржанов мне говорил, что один из его приятелей ему рассказывал. Приятелю этому в 41-м или 42-м году было лет 18-19. Мы, говорит, сидим в окопах, вдруг приходит ротный и зовет нас: идите к командиру, там посылка пришла. Мы все приходим, там пришла посылка от какого-то Рахманинова. Теплые вещи, варежки, носки, вино, сгущенка, консервы. Много таких вкусных вещей, которых они давно в жизни не видели. Вот такие вещи он присылал на фронт.
То есть как бы частные вот такие.
Совершенно верно. Теперь, что касается его вообще благотворительности, так это хорошо известно. Владимир Иванович Троп этим занимался очень тщательно и специально. Только в тех коробках, которые отданы на хранение, не в собственность, а на хранение, в библиотеку Конгресса США, только в тех коробках лежат квитанции о посылках благотворительных, денежных переводах на сумму в 684 тысячи долларов, что в пересчете по нынешнему коэффициенту 15 составляет около 10 миллионов долларов. У его секретаря в записной книжке был список из 2000 имен и названия организаций, как в Советском Союзе, так и эмигрантские, кому по очереди его секретарь посылал посылки и переводы. Каждый месяц, в последние дни месяца. Теперь еще смотрите такую вещь. Рахманинов зарабатывал очень большие гонорары. Он зарабатывал очень много.
Ну, он работал очень много, до изнеможения.
Он работал очень много. И это я этим не занималась, я не могу вам сказать, почему он это делал. Ну, потому что он Рахманинов, потому он это и делал. Но в 80-е годы я разговаривала с менеджером импресарской конторы Ipsa Tillit. Это были импресарио Рахманинова в Европе. Все время он работал с ними именно. В Европе работал только с ними. И Хилдрю мне сказал, Рахманинов брал большие гонорары. Я спрашиваю, вы билеты на его концерты продавали? Да. Билеты покупали задорого? Да. Значит, вы получали прибыль? Да. Почему Рахманинов должен был выступать за дешево? Но заметьте себе, я хорошо знала и внука Сергея Васильевича, Александра Борисовича Конюса Рахманинова, который унаследовал Синар.
Поясните, Синар – это усадьба, поместье Рахманинова.
Это поместье Рахманинова, которое он построил, купил кусок земли, в Швейцарии построил там поместье. Синар – это Сергей Наталья Рахманинова. Синар. А я знала потомков Ирины Рахманиновой, старшей дочери, которые живут в Штатах. Так вот, ни те, ни другие отнюдь не блистают богатством. Они живут чрезвычайно умеренно, как вы да я, да мы с тобой. Нет у них ни акций, Рахманинов им не оставил ни изумрудов, как неким известным нам давам, ни бриллиантов, ни средневековых замков, ни акций. Он оставил им только одно богатство – свои рукописи. Вот его рукописи, да, они стоят очень дорого. Это я к тому, что бешеные гонорары, которые он зарабатывал, он все отдавал русским людям.
Почему? Исполняя заповедь, возлюби ближнего своего, как самого
Совершенно
себя.
Совершенно верно. Вот почему я бьюсь над тем, чтобы сделали простую вещь. Дали нам крышу над головой, нашу собственную, где бы мы, не спрашивая, не прося ни у кого помощи, открыли сами собственными силами наш музей Рахманинова в Москве. Не в Швейцарии.
Его до сих пор нет?
До сих пор нет. Миржанов бился над этим в 80-е и 90-е годы. Я переняла эстафету, начала этим заниматься в 90-е годы. До сих пор ВОЗ он и не там. И мы сейчас вообще висим в воздухе. Нас в любой момент могут вызнать. У нас рояль Рахманинова, его единственный, про который точно известно, что он принадлежал Рахманинову. Рояль, который стоял у него в квартире на Страстном бульваре. У нас есть несколько личных его предметов. Вокруг нас большая группа ученых, которые бесплатно отдают свой труд на то, чтобы сделать и музей, и издание. Вот сейчас мы делаем конференцию, которая будет состоять из трех частей. А вот давайте я вернусь сейчас к тому, что у нас в настоящий момент.
Тамара Васильевна, а давайте сделаем некую паузу в нашем разговоре, послушаем что-нибудь из произведений Сергея Васильевича, а потом продолжим. Что вы предлагаете послушать?
Я хотела бы поставить сейчас одну часть из «Всеночной» Рахманинова в исполнении совершенно дивного хора, московского синодального хора под руководством заслуженного артиста России Алексея Пузакова. Когда я впервые услышала хор Пузакова, то впервые отчетливо поняла разницу между церковным высококвалифицированным исполнением и академическим. Вы знаете, какие-то совершенно невидимые глазу флюиды, но то, что поет хор под управлением Пузакова, это проникает в самую душу и остается навсегда.
Ну, потому что это тот хор, который участвует в богослужениях, он служит Богу. А профессиональные музыканты, ничуть не умаляя достоинств их, конечно, все-таки они служат искусству.
Да.
Давайте
да.
послушаем, чтобы не быть голословными.
Хорошо.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор с Тамарой Васильевной Паршиной, председателем правления Рахманиновского общества России. Мы вот только что до исполнения части из «Всеночной» Сергея Васильевича Рахманинова хором под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова, синодальным хором, только что говорили об огромной благотворительной деятельности Сергея Васильевича Рахманинова соотечественникам-эмигрантам и соотечественникам, оставшимся здесь, в России, в годы войны особенно. Для меня все это просто вот открытие, к стыду моему. Я даже не знала, что до сих пор нет у нас даже музея Рахманинова. И что общество, конечно, это очень, ну, все похвально и понятно, что общество было создано именно общественниками, как дань памяти, уважения коллегами-музыкантами, в каком-то смысле учениками Сергея Васильевича. Но все-таки очень странно, что наше государство до сих пор ни в какой мере не подключилось к поддержке. Это ведь наше национальное достояние. Это одно из имен просто, которые олицетворяют Россию. Таких имен, ну, раз-два и обчелся все-таки. Вот это имя Достоевский, Толстой, Рахманинов.
Совершенно верно. Совершенно с вами согласна. И в том, что это имя одно из величайших музыкальных имен.
Мировых.
Мировых музыкальных имен. Когда говорят о музыке России, то вспоминают два имени. Чайковский, Рахманинов. И, безусловно, наша вина перед ним велика. Мы, небольшая группа людей, пытаемся своими слабыми силами как-то эту вину искупить. Мне говорят, почему вы считаете, что Рахманинов у нас в забытии? Посмотрите на афиши, у нас постоянно играют Рахманинова.
Ну, еще бы не играть.
Именно, как хорошо вы сказали, еще бы не играть. Знаете, не буду называть имен, но в советское время бывало, что на концерты из сочинений, из произведений модных советских композиторов приглашали конную милицию. Таков был ажиотаж. Сейчас никто даже не вспоминает эти имена. Сейчас публику не собрать на эти имена. А вот на рахманиновские концерты продолжают ходить, продолжают платить, в том числе популярным, то есть известным исполнителям, платят бешеные деньги от 15 до 20 тысяч рублей за билет. Можете себе представить? У меня пенсия 15 тысяч. Но артисты, которые исполняют сочинения Рахманинова, учились. Это их работа. Они для этого учились. Они должны играть на сцене, потому что это их профессия. Моя профессия другая. И я выполняю, я делаю свою профессию. Но я не говорю о том, что я, скажем, люблю Лас Михайловича Дорошевича, и поэтому, значит, я великого короля русского революционного фельетона, Лас Михайлович Дорошевич, я, в частности, использовал его работы для своей диссертации. Так вот, я не говорю, что это моя заслуга. Это мой материал, я этим материалом пользуюсь. Точно так же и музыканты, которые выходят на сцену, пользуются Рахманиновым как материалом, потому что на его сочинения идут люди, покупают билеты и платят столько, сколько спросят. Причем идут люди на исполнение рахманиновских сочинений детьми, студентами, лауреатами международных конкурсов, народными артистами, кого угодно. У каждого своя аудитория, но на рахманиновские сочинения идут. И что касается остального, то, строго говоря, помимо небольших горсточек людей, которые в Москве, в Великом Новгороде, в Питере, еще где-то, вот кроме этих небольших энтузиастов, Рахманиновым в сущности никто не занимается. Посмотрите, академического собрания сочинений у нас нет. И академической редколлегии никогда не было. Я не говорю об издании его сочинений там, какими-то хорошими издателями, но я говорю об академическом. У нас нет не только музея, у нас нет центра научно-исследовательского, единого центра, куда бы стекалась вся информация, обрабатывалась бы высококвалифицированными специалистами, рахманистами, и затем распространялась для широкой публики. У нас получается, что имя Рахманинова обросло разного рода мифами, ошибками, неточностями. И вот эта тема, мифология о Рахманинове, она уже только вот у меня наберет 2 тома, если начать об этом писать. Причем выдумки, воображаемые умозаключения, которые сделаны, представлены как постулаты, этого очень много. Для этого нужен настоящий Рахманиновский центр. Есть Баховский музей, есть Бетховенский музей, есть институт Вивальди, есть музей Листа, музей, институт Шопена. Я никак не могу найти возможность сделать музей Рахманинова здесь, в Москве. А возможности-то материально простенькие. Это для нас, рядовых людей, сколько-то миллионов рублей, это бешеные деньги. А в государственных масштабах? Я обращалась с письмами, с просьбой создать государственный музей Рахманинова. И обращалась я 3 раза. 1 раз в Министерство культуры, 1 раз и 2 раза в мэрию. Мне ответили в одном случае, мне ответили отказом, в другом случае мне вообще не ответили.
Из Министерства культуры отказом?
Да, мне сказали, что в настоящее время не представляется возможным. Такая формулировка. В настоящее время не представляется.
Поразительно.
Причем мы готовы были отдать и рояль Рахманинова, и те личные предметы, которые ему принадлежали, отдать в государственную собственность. Вот. Но не удалось пока что. Пока я еще жива, и пока я еще работаю, я буду продолжать это. Может быть, мне удастся переломить обстановку, может быть, мне удастся что-то сделать. Но, честное слово, я думаю, что как вот мы, как новгородцы, собирали деньги на памятник с миру по шапке, я думаю, что мне придется обратиться к России с просьбой. Давайте соберем, пройдем с шапкой по кругу для того, чтобы собрать деньги на выкуп помещения для музея Рахманинова.
Да, и надо, наверное, персонально обращаться действительно к тем исполнителям, которые, вот вы справедливо сказали, собирают залы, получают немаленькие гонорары. Конечно, они мастера своего дела, просто, наверное, середнячки Рахманинова и не смогут играть. Но как-то вот свой долг по отношению к этому гению ощутить нужно. Можно же призвать их какие-то, я не знаю, отчисления сделать. Конечно, это только все добровольно, никто никого обязать не может.
Нет, конечно. Нет,
но,
конечно.
Мне кажется, это настолько естественное движение души должно быть.
Теперь хотела бы рассказать о месте рождения Рахманинова. Причем место рождения Рахманинова всплыло в моей работе, в моей жизни. Как и в работе жизни, в общем-то, всех рахманиноведов. Внезапно Брянцева в 50-е годы нашла выписку из церковной книги, из книги Дегтяревской церкви, о том, что Рахманинова крестили в Дегтяревской церкви. А раньше считалось, что Рахманинов родился в Онеге. Не буду утомлять вас всей цепочкой умозаключений. Пришли к выводу, благодаря новгородским исследователям Демидовым, пришли к выводу о том, что Рахманинов родился в селе, в деревне, в поместье, его называют в литературе все Семёново. Оно рядом с Дегтярями. Я думала, мало ли Дегтярей, мало ли Семёновых на белом свете. В Новгородской области наверняка найдутся еще какие-то Дегтяри. И вот исследовательница из Старой Русы сделала видеофильм. Я стала смотреть этот видеофильм. И она взяла интервью у местной крестьянки из деревни Пинаевы Горки. Пинаевы Горки 10 километров от Семёнова. У меня все захолонуло. Потому что если Дегтяри стоят рядом с Пинаевыми Горками, то это означает совершенно точно определенное место в Новгородской области. Напротив, значит, это те самые Дегтяри, напротив которых стояла деревня Остромы. В деревне Остромы мои предки могли сосчитать себя до отмены крепостного права. Все они крестились, венчались и отпевались в той же церкви, где крестили Рахманинова.
Промыслительно как. Вот, наверное, они и позвали вас потрудиться для увековечения.
Наверное, не знаю. Так или иначе. Мне было 2 с небольшим года. Зимой 41-го года мать моя, ленинградская учительница, приехала к матери своей в Остромы. Война началась, мы там остались. И зимой 41-42 года пришли эсэсовцы и выжгли весь тот край. Я это помню. Я сижу на подстилке на снегу с другими детьми, и мы кричим от страха. А справа и слева от нас две белые стены. Они ревут, они трещат, от них очень жарко и очень страшно. Эти две белые стены – пламени. Оказывается, когда пламени так много, оно белое. То есть у меня осталось так в памяти. После войны люди вернулись на пепелище, что-то построили. Я туда приезжала. Я знаю эти дегтяри, я в них хаживала. А затем пришла новая беда. Так все-таки эсэсовцы-то победили. Пришла беда, которая называлась «Неперспективные деревни». И все деревни, около 30 деревень в той местности, выселили, вывезли оттуда. И теперь в этом фильме я увидела медвежьи следы, березы высотой с пятиэтажный дом. Там никто больше не живет.
А там никто не вспомнил, что нет, оттуда родом.
Нет. И вот теперь терпилось. Наши коллеги из Новгорода, из Старой Русы, на тракторных санях туда добираются. Другого способа туда добраться нет.
А добираются зачем, Тамара Васильевна?
Как зачем? На месте, где было Смёнова... А, кстати, я по этому поводу сейчас тоже скажу. На месте, где было Смёнова, наши коллеги поставили... Они нашли большой валун, огромный, и к этому валуну прибили памятную доску. Здесь 2 апреля 1873 года родился великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов. И вместе с ними, я в фильме видела, был священник. Там поставили поклонный крест. Туда приходят поклониться.
Ну, хоть так, слава богу, хоть так, не совсем это все забыто. Хотя, конечно, это
вот,
чудовищно.
Конечно. И вы понимаете, для меня эти места, я, видимо, потому и бросила свою лингвистику ради рахманиновских дел, что действительно мне это было велено, наверное, так. Но эта работа и чрезвычайно интересная, и чрезвычайно трудная. Вам я скажу. Другим говорить это я говорю своим друзьям, знакомым, говорю на наших концертах, на наших лекциях, скажу и вам. На самом деле, если бы доброе начало возобладало в этом, здесь, где было когда-то Смёнова, надо поставить большой и хороший дом для престарелых одиноких музыкантов и рядом с ними дом, детский дом для сирот, дошкольников.
И храм.
И храм.
И храм,
конечно. И храм. И вот, чтобы это было место действительно благодатное и благодетельное. Для маленьких детей, которые вырастут в музыке, тех стариков, которые уже не могут играть на сцене, и у кого не осталось никого, и не осталось надежды на то, что они смогут как-то прожить достойно остаток своей жизни. Вот я мечтаю о том, чтобы создать в этом месте такое заведение. Да, теперь я все время говорю Смёнова, а в литературе вы увидите Семёнова. Я обратила внимание на то, как говорила крестьянка из Пинаевых горок. Она сказала, когда я была девчонкой, мать меня брала всегда в Смёнова, она там служила у барина в Смёнове и так много раз. А в литературе, которая об этом опубликована, употребляется слово Семёнова. Ну, я же лингвист. Меня слово интересует так же, как музыканта интересует звук. Я нашла карту 1868 года. На карте Смёнова. На всех других картах Смёнова. И даже на топографической карте 2011 года тоже Смёнова.
А поскольку не очень понятно вот происхождение слова, то у него, так сказать...
Совершенно верно. Это я не к тому, чтобы люди быстренько переучивались и стали говорить... Но этот факт, факт для науки важный и интересный.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В программе радиостанции «Радонеж» продолжается передача, посвященная 145-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. В ней принимает участие председатель правления Всероссийского Рахманиновского общества Тамара Васильевна Паршина. Но прежде чем мы продолжим с ней разговор, давайте послушаем еще одно произведение, канонические слова из Евангелия от Иоанна на музыку Сергея Рахманинова в исполнении Евгения Нестеренко. Мы продолжаем разговор с Тамарой Васильевной Паршиной, председателем правления Всероссийского Рахманиновского общества.
Рахманиновский фестиваль наше общество проводит каждый год. Мы его начинаем 28 марта, поскольку 28 марта 1943 года Рахманинов умер. Мы в какой-нибудь церкви, было раньше и в Елоховске, теперь вот уже несколько раз у нас было в церкви иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на Большой Ордынке. Мы проводим панихиду. В этом году в панихиде будет участвовать хор Алексея Пузакова. И я бы, конечно, хотела всех, кому дорого имя Рахманинова, кому интересно, для кого имеет большое значение сохранение истории русской культуры, особенно с уклоном в православие, я бы хотела, чтобы пришли на эту панихиду. Она состоится в час дня, в 13 часов. Это будет 28 марта, в день смерти Рахманинова. 75 лет со дня его смерти. Он не дожил 5 дней до своего 70-летия. 145 лет со дня рождения, 75 лет со дня смерти. А затем у нас в этот же день, 28 числа, концерт в нашем концертном зале, который мы называем «Дом Рахманинова».
Адрес?
Большая Ордынка, 6/2, строение 1.
Во сколько концерт?
Концерт всегда у нас в 7 часов. На следующий день, 29-го, у нас будет фильм, документальный фильм о святом Паисии Святогорце. 30-го числа у нас будут играть дети из центральной, средней, специальной музыкальной школы при Московской консерватории. Это высоко одаренные, талантливые дети, многие из которых уже получили лауреатские звания. Вот это будет их приношение Рахманинову. Это 30 числа в 7 вечера. 31 числа у нас будет вокальный вечер. Начнем мы с фрагментов оперы «Олека», а потом будут романсы. Исполнители – это и народные артисты, и лауреаты премии Грэмма, и студенты, и аспиранты, и молодые артисты. То есть вокальный вечер – это 31-го. 1-го числа я сознательно ничего не назначила для того, чтобы не вводить людей в заблуждение. Поскольку старая традиция, ошибочная традиция, говорит о том, что день рождения Рахманинова приходится на 1-е число. Это не так. По закону, по...
Ну, мы же считаем по старому стилю, добавляя, да?
Понимаете, по декрету, подписанному Лениным, нужно прибавлять к старому стилю 13 дней. В декрете говорится считать 1 февраля 2018 года 14 февраля. Никаких отклонений нет. Но в музыковедческой литературе почему-то прибавляют к 20 марта не 13 дней, а 12. И в энциклопедиях, и в разного рода литературе существует первое, число первое. Должна вам сказать, что 20 марта 1873 года и 2 апреля 20 века празднуются дни одних и тех же святых. Следовательно, 2 апреля соответствует 20 марта. А 1 апреля совсем другие святые празднуются.
То есть фактически день рождения Сергея Васильевича мы отмечаем 2 апреля,
да,
по новому стилю.
Совершенно верно. 2 апреля по новому стилю. 2 апреля мы всегда, это у нас уже 20-летняя традиция, 21-й раз мы это будем делать, возлагаем цветы к памятнику Рахманинова в 12 часов дня. Памятник стоит на Страстном бульваре. Памятник установлен нашим обществом. Это наша гордость. Это то, что мы после себя оставляем. Мы этот памятник передали городу Москве в собственность. А вечером у нас праздничный концерт, в котором выступают народные артисты РСФСР, народные артисты Российской Федерации гала-концерт, в котором исполняются и камерные, и вокальные, и фортепианные сочинения. Это у нас в нашем зале, в зале дома Рахманинова. Это все тоже Большая Ордынка, 6/2, строение 1. Все концерты, о которых я вам говорю, они все проходят именно у нас. А вот 3 числа это будет единственный наш концерт, который проходит не у нас. Потому что в нынешнем году музей Глинки изъявил готовность проводить фестиваль вместе с нами. И в музее Глинки мы начинаем свою научную конференцию, на которой выступят кандидаты и доктора наук. 3 апреля в музее Глинки открытие выставки, посвященной Рахманинову, в 15 часов, открытие конференции в 16 часов, а концерт в 19:30. И на этом концерте, опять же, значительные ведущие мастера наши. 4 числа у нас будет тоже концерт, это уже в нашем доме Рахманинова, тоже в 7 часов. 5 числа мы продолжаем нашу конференцию в школе имени Рахманинова. В школе имени Рахманинова будут собраны директора музыкальных школ, родители, педагоги. И на эту часть конференции приезжают искусствоведы из Петербурга, из Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Будут наши искусствоведы. И опять же, мы начинаем в 12 часов конференцию. По-видимому, оно продлится до позднего вечера.
Это тоже открытое для всех мероприятий?
Открытое для всех мероприятий. 6 числа у нас концерт в школе имени Рахманинова. Ну, вряд ли на него кто-нибудь захочет прийти. Это в основном дети этой школы. А 7 числа, опять же, приглашаю всех. Это заключительный день нашего фестиваля. Мы будем проводить у нас на Ордынке, в нашем зале, круглый стол. На этом круглом столе мы будем обсуждать все проблемы, которые нас волнуют сейчас. Это и проблемы творческие, это и проблемы наследия Рахманинова, это и проблемы музея и научно-исследовательского центра имени Рахманинова. Все проблемы мы будем обсуждать на круглом столе в нашем доме. В 12 часов дня мы начнем круглый стол, а уж сколько он продлится, я не знаю. Вот такова наша программа.
Ну, с размахом, я бы сказала, вы ее подготовили достойно.
Вы понимаете, что у нас нет бюджета. Люди приезжают за свой счет. Люди работают бесплатно.
Может быть, знаете, это самое святое дело, которое совершается. Другой вопрос, что оно не может быть вот таким бесконечно. Конечно, к этому должны подключаться государственные структуры. Это наш долг перед великим композитором, национальным достоянием России. Спасибо вам огромное, Тамара Васильевна. Что мы послушаем?
Я бы предложила вам еще одну часть. Скажем, она могучая и вышибает слезы, ей-богу.
Thank you.
Спасибо огромное. Я напомню, в нашей студии была Тамара Васильевна Паршина, председатель правления Рахманиновского общества России. Я рада нашему знакомству и надеюсь, что мы будем его продолжать ко взаимной пользе.
Безусловно. Я тоже рада тому, что вы меня пригласили. Все мои оценки и все мои рассуждения – это рассуждения светского человека, а не музыканта, который воспринимает личность Рахманинова и музыку Рахманинова вот в таком аспекте. Я хочу написать о Рахманинове и религии вот в этой теме, написать о том, что он был человеком, который исполнял заповеди Божьи.
Бог в помощь вам в этом труде, Тамара Васильевна. Я надеюсь, что со временем вы своими мыслями, размышлениями на эту тему с нами тоже поделитесь.
Безусловно.
Спасибо, всего доброго, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.
В нашей программе прозвучали фрагменты из «Всеночной» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.
Прослушайте наше объявление.
Выставка «Вербная неделя» будет проходить с 24 по 30 марта в павильонах 2 и 11 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». В выставке принимают участие православные монастыри и храмы России и ближнего и дальнего зарубежья, книжные издательства, иконописцы. Представлена аудио- и видеопродукция, благотворительные организации, церковные мастерские, народные промыслы, ювелирные изделия религиозной тематики, фермерские и монастырские хозяйства. В выставке примут участие свыше 500 экспонентов. Ждем вас в павильоне 2 и 11 с 11 до 19 часов. Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на выставку исторических картин Павла Рыженко, известного русского мастера исторической живописи, оставившего этот мир в 2014 году. Выставка с названием «Исход Великой Империи» в фонде с 20 марта по 13 мая. Дни и часы работы выставки: вторник, воскресенье с 12 до 20, понедельник, выходной. Организаторы выставки надеются, что каждый, кто придет на выставку замечательных картин Павла Рыженко, глубоко прочувствует трагические этапы истории России и найдет для себя ответ на вопрос, кто мы и куда идем. Напоминаем наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-951-26-31 и 8-495-951-29-51. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20%, вы сможете в Москве на православной выставке в павильоне номер 4.1 в Сокольниках с 13 по 19 марта. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области поможем с установкой. Возможна доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный или на сайте крест-нн.ком. Повторяем, телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-нн.ком. Дорогие братья и сестры, мы не устаем благодарить вас за жертвенную помощь нашей радиостанции. Постоянно называем имена наших жертвователей и молимся за них. Однако ситуация с православным вещанием продолжает оставаться очень напряженной, даже более того, обострилась в последнее время. Это можно объяснять постовыми искушениями, как угодно. Но мы вновь оказались перед угрозой прекращения нашего вещания, как только мы не сможем платить за аренду помещений, передающих сетей, так с нами тут же расторгнут договор аренды, и радиостанция «Радонеж» будет вынуждена уйти из эфира. И, конечно же, уповаю на милость Божию, на вашу жертвенную помощь, что этого, даст Бог, не случится. Но не забывайте, что мы существуем только благодаря вашей помощи. И пожертвования нам можно сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы для православного братства Радонеж, либо москвичам, тем, кто это может, приехать к нам сюда, православное радио Радонеж, по адресу Пятницкая, 25, строение 1, метро Новокузнецкая. Спаси вас, Господи!